Шалом, добрый вечер, эрев тов. Снова рад видеть всех, кто собрался здесь, для того, чтобы вместе изучать Тору. Сегодня мы будем читать 25 главу книги Шмот, или исход очень-очень обильную на всякое разное, новое и удивительное главу. Но начнем мы с молитвы Отец Небесный. Прошу тебя благословить и поддержать всех тех, кто оказался сегодня на войне, оказался под обстрелами, всех тех, кто вынужден оставить свой дом, кто думает еще, оставлять ли свой дом, переезжать ли куда-то. Дай мудрости, дай сил, дай веры, поддержи и охрани от всякого оружия, охрани невинных людей. Поддержи тех, кто нуждается в пропитании, дай достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, чтобы во время изучения Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, чтобы была возможность и желание помогать другим. Благослови, исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Дай мир в семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, как любящий отец. А мы с вами начнем читать 25 главу книги Шмот или Исход. «Вейдабер Адонай эль Моше». И говорил Господь Моше, говоря, «Дабер эль бне Исраэль, говори сынами Израиля, вейколи трума, и пусть они возьмут мне возношение». Слово «трума», которое мы здесь читаем, сегодня это, обычно говорят, пожертвование. Ты хочешь что-то пожертвовать, это руце литром. Пожертвовать и в плане финансовом, и в плане деятельности какой-то, то есть посвятить какую-то свою деятельность чему-то. Корень здесь слова ром, высота, вознешение. Возьмите мне возношение, возьмите мне поднятие, легарим что-нибудь, это поднять что-то. Когда человек в приподнятом настроении, говорят, что у него мацав руах, мурам, состояние духа поднятое. Трума – это то, что тебя поднимет. Поэтому и такая странная формула. И пусть они возьмут мне вознесение. Не дадут мне вознесение, а возьмут мне вознесение. Почему возьмут? Богу вообще трудно что-то дать. Все принадлежит ему. Нет ничего, что ему бы не принадлежало из того, что мы можем взять. Но можно здесь понять эту фразу так. Пусть они принесут мне возношение, принесут мне пожертвования, это будет правильный, логичный перевод, но можно понять это и как, пусть они возьмут что-то, что вознесет их ко мне, пусть они сделают такой лифт на небеса в фигуральном смысле, конечно, что будет устройством, способным поднять весь народ на уровень соседства с Богом. Итак, пусть возьмут мне вознесение, Мейткор Иш, от всякого человека, Ашер и Давено Либо. Как расположит его, как разговорит его, как уговорит его сердце. Еще один интересный корень, Недава, тот, кто благорасположен. Сердце человека подталкивает его сделать именно определенный вид пожертвования. От каждого человека по расположению сердца его возьмите мне возношение. И какие возношения Всевышний говорит, что можно ему принести? Везот от Рума Ашертиху. И вот возношение, которое вы будете брать и там, от них. Загав векесев он и хочет. Золото и серебро и медь. Золото, серебро и медь. Три драгметалла, три самых распространенных драгоценных металла того времени. Платину еще не знали, алюминий еще не был распространен. Алюминий был в свое время дороже золота. Золото, серебро, медь – это самые известные дорогие металлы, которые существуют в тот момент. Мы вроде бы читали раньше, что этот Бог говорил, сделайте мне жертвенник просто из земли, никаких особых сложностей не надо, просто из земли пусть будет жертвенник. И пусть будет, если из камней, то из неотесанных камней, сделайте что-то самое простое для меня. Сейчас вдруг Господь говорит, начинает говорить и начинает с драгметаллов, с драгоценных металлов, которые дорого стоят и Весь вопрос, что случилось, изменился ли Господь, что строим. Мы будем понять, чем отличается то, что мы сейчас будем читать, от жертвенника. И почему, если для жертвенника достаточно просто земли и нечестных камней, то для того, о чем идет речь, нужны драгоценные металлы не только. Кроме золота, серебра и меди, нужен тхалет, голубые ткани, веаргаман и алые ткани, ветулаат, шани и шелковые ткани. Тулаат – это червячок. Тулаат шани – красный червячок, красный шелкопряд. Вешеш и синие плетеные ткани, веизим и козьи шкуры, веорот аэлим и кожи оленей, маадимим – краснеющие, румяные, то есть кожи оленей, которые с рыжеватым отливом, веорот тахашим. Урод тахашем – кожи животных, которые называются тахаш. Удивительное дело с этим животным – целый детектив. Некоторые говорят, что слово тахаш происходит от корня пятнистый, и поэтому оно означает жирафа. То есть здесь речь идет о жирафьих шкурах. Да? Пусть никто не удивляется, жираф по большинству версий животное кошерное. Другие говорят, что здесь речь идет о каком-то неизвестном животном, неизвестной науке зверь, который существовал только в то время, только в том месте. Это такой специально созданный зверь, который только существовал для того, чтобы его кожи тут были использованы. Есть такие комментарии. Снова, когда какое-то слово непонятно, возникает масса разных комментариев. Кроме версии тахаш, есть еще кроме версии с неизвестным науке зверем и с жирафом, есть еще версия единорога. Тоже вроде бы животное сказочное, но вполне конкретное. Некоторые говорят, это единорог, который тогда был, потом он куда-то пропал. И еще одна версия говорит о том, что тахаш – это дюгонь, или морская корова, или морская русалка. Ну, такой зверь, который называется русалкой, конечно, никакая не русалка, а морская корова. Ее кожа действительно используется во многих культовых сооружениях, и поэтому вполне возможно, что это дюгонь. Ну, вот такие основные версии. Добавлю к этому такой нюанс, что на современном иврите тахаш – это такса, длинная такая собака, такая порода собак. Вот такое загадочное слово. И снова возвращаемся к хорошим и плохим переводам. Мы часто сталкиваемся с словами, которые просто невозможно каким-то конкретным образом перевести. Итак, и шкуры, ну давайте остановимся на жирафах, и шкуры жирафов, вейцей шитим, и дерево акации. Шемен лимаур, и масло для освещения, самим ли шемен, и умощение для масел, а мишхали ктор это самим, и масло для вознесения воскурений. Авней шуам, это яшма, авней минуим, лейфон велихошин. И камни, которые будут наполнением для нагрудника. Вот такой вот длинный список недешевой, в общем-то, продукции, которую требуется собрать с народа. Снова, это не повинность. Каждому по тому, как расположит его душа. Если кто-то не расположен приносить золото, может принести бревна акации. У кого-то душа расположится принести масло, у кого-то какие-то камни, кто-то принесет что-то дорогое, кто-то принесет что-то дешевое. Вот такая вот удивительная складчина, когда нету предписаний, кому что принести. Существует опасность, если мы говорили о неуправляемой ситуации, существует опасность, что все принесут одно и то же. Все, допустим, принесут самое дорогое золото. Или все принесут что подешевле. Но Всевышний говорит о расположении сердца, сердцем управляет сам Всевышний, поэтому мы увидим, что из этого сложится нужная композиция, все партии сердца каждого добровольно жертвующего сложатся в одну общую партию. И что со всем этим надлежит сделать? В 8 стихе «Васули мигдаш, и сделайте мне святилище или освящалку, вишаханки бетухам». Я буду жить среди вас. Или, если перевести дословно, я буду соседствовать с вами. Если мы рассмотрим все это вместе и попытаемся понять, о чем здесь идет речь. Для того, чтобы принести Всевышнему жертву, не обязательно класть ее на золотой поднос и оформлять ее, сервировать ее алмазами. Для того, чтобы подняться на уровень Всевышнего, для того, чтобы сам народ поднялся так, чтобы сразу за началом нашего места жительства жил Всевышний, чтобы через стенку от нас жил Всевышний, или, как мы увидим, через крыло херувимов от нас существовал Всевышний, нужно вся эта сложная схема, все это сложное здание, это здание, которое поднимает народ Израиля, как лифт, на уровень соседства со Всевышним. Все это устройство предназначено поднимать народ Израиля на уровень соседства со Всевышним. Не дом для Всевышнего, а дом для народа Израиля, куда он войдет, оденется в него, как бы облачится в это здание, так, чтобы ему можно было соседствовать со Всевышним. Киколашер, они мареутха, это тавнита мишкан. И все, как я показывал тебе устройство скини, это тавнит фиткирав кентасу. Все это чертежи и инструменты так сделайте. То есть здесь мы видим, что Всевышний говорит, что он показывал Моше устройство скини там, на небе, и по образу небесной скинии мы делаем скинию здесь. Это наш, снова так скажем, по небесным чертежам мы делаем скинию, которая будет поднимать нас и делать нас соседями Бога. С 10 стиха есть указание о том, как делать ковчег Завета. Вы осу Аарон и сделайте ковчег. В оригинале просто шкаф или сундук. Тора не использует возвышенные слова, больше переводы выбирают такие возвышенные, напыщенные, выспанные слова. В оригинале шкафчик. И сделайте шкафчик из дерева акации, а мотаем в ахэцэ орко, 2,5 локтя его длина, локоть это 50 сантиметров примерно, 2,5 локтя совершенно 1,25 м. Выама вахыцы лихаво, 1,5 локтя его ширина, то есть 75 сантиметров. Выама вахыцы кумато, и 75 сантиметров, опять-таки, высота его, то есть 75 на 75 на 1,25 м. Выцепите вот этот завтаур и покрой его чистым золотом, то есть вот эти листья акации, эти доски акации, покрой их чистым золотом, мывай туми бахуз, изнутри и снаружи, тицапено, покрой его, ваасита алав зер заав савив, и сделай вокруг него золотую коронку. У ковчега есть корона. Это символизирует и корону человеческую. Мудрецы говорят, есть три короны. Корона царствия, как корона Давида, корона священства и корона Торы. И корона царствия, конечно, она закреплена за Давидом, корона священства закреплена за Аароном, корона Торы лежит, она доступна всем, вот она вокруг этого ковчега. Каждый, кто осваивает Тору, кто изучает Тору, коронуется этой короной, и в результате, как бы, метафорически овладевает и короной царствия, и короной священства. Кроме того, нужно сделать кольца для того, чтобы этот ковчег можно было носить. Представьте себе, что это довольно тяжелые доски и тяжелое золотое покрытие. То есть только представить себе, сколько все это весит, мы еще поговорим об этом. Вейцак тарао арбата баот заав, и оторвешь ему 4 кольца из золота, вейнатата аля арба паамотав, и оставишь их на 4 специальных места для этого, вейцак баот альцелав, и хат вычтете вот от страны. Два кольца с одной стороны, два кольца с другой стороны. То есть с углов этого ковчега есть с каждого по кольцу, через которые впоследствии будут протянуты шесты. Выосит ободей эти шести, и сделаешь шесты из акации, выцепит его там за. Их тоже покроешь золотом. То есть и шесты тоже получаются деревянные, позолоченные, что это означает? Мудрецы говорят, очень много дают разных комментариев, что такое золото снаружи, дерево внутри. Дерево символизирует дерево жизни. Две стороны золота символизируют как бы мужчина и женщину, мужа и жену, семью, которая объединяется в единое целое. Сверху будет крышка, опоры, покрытие, и на ней будут херувимы, которые будут символизировать детей, то есть плод в этом мире. И из этого делают вывод, что Всевышний ищет поклонение семьей, общиной. Это, конечно, не значит, что один человек, который холостой, не женатый или замужний, не могут поклоняться. Это значит, что вся община Божия видится как семья, в которой мужчины и женщины соединены. И дальше говорится, в это бадим и табагат, и про день шестый кольца, алецелот арон, лецет это арон бэм, чтобы носить на них шкаф или ковчег. Витабаат арон и его бадим, говорится уру мемену. И они будут оставаться в этих кольцах, не будут из него вытаскиваться. То есть, пока мы носим шкаф, эти шесты из шкафа не вынимается. Вынатата или арон, это идут, ашер этен лиха. И вложишь ты в ковчег, в шкаф, свидетельство, которое я тебе дам. Речь идет, конечно же, о скрижалях завета. Ну, и мы потом еще по мере чтения будем понимать, что туда кладется. Ваазита капорет завтор. И сделаешь крышку. Слово капорет, которое здесь используется как крышка, можно понять его как действительно крышка, можно понять его как что-то, что замораживает. Кфор – это холод, заморозка. Кфир – это маленький лев, это сила, которая еще только в потенциале, которая еще только развернется. И, наконец, капора – искупление, покрытие. И если мы говорим о семье, то крышка как бы объединяет общину и покрывает ее, и можно говорить о том, что значение покрытия, оно здесь основное, но и вот другие значения тоже можно применить сюда. Эта крышка делается из чистого золота. Мотаем вахэцэ рука, 2,5 локтя длина, вэама вахэцэ рухва, и локоть с половиной ширина, то есть 125 на 75. По некоторым версиям из других источников можно понять, что ее толщина 8 сантиметров. Я тут сделал подсчет, учитывая плотность золота, 75 тысяч кубических сантиметров. Золото – это примерно 1450 килограмм вес только одной крышки, без херувимов, без самого ковчега. Только крышка при такой толщине будет весить 1450 килограмм. Ставьте себе, какое чудо будет носить этот ковчег. И говорится, что с переноски ковчега, представьте себе, что мы будем двигаться со скоростью людей, которые несут тяжеленнейший ковчег. Чудо в том, что ковчег сам, как ковчег-самолет, несет тех, кто его несет. Он, как говорит Мидраш, обладает такой силой, что он способен. Мы будем читать про это, когда будем читать более подробно, увидим, как Тора там использует мудро глаголы, и можно понять, что сам ковчег несет тех, кто несет этот ковчег. То, что это не какие-то четыре человека, которые тащат огромный неподъемный груз. Это груз, который несет в себе, несет на себе людей. Васита, знаем, керувим зав. И сделай двух керувов из золота. В русском языке принято использовать слово херувим. Здесь мы видим крувим, это множественное число. Вот это окончание ютмем, это окончание множественного числа. Единственное число крув, а множественное число крувим. Но в русском языке перевели так, что херувим, он уже и в единственном числе обозначен во множественном числе. Кто, что такое эти херувимы? Можно понять это, прежде всего, как шар какой-то. Шар, потому что слово крув по-простому означает качан, качан капусты. Другое значение слова керув – это бык в семитских языках, но в семитских же языках Слово керув означает и отрок, маленький мальчик, маленький юноша. И, скорее всего, мы здесь имеем дело именно с образом юноши, который делается на ковчеге. Мишне Таасеу там, сделай их единым куском. Мишне Ксиво Такаповрит. С двух сторон крышки. То есть херувимы не прикручиваются к крышке, не приклеиваются к ней на пластилине, не привинчиваются к ней на болтах, а они вылиты вместе с ней. Это единое литье и крышка, и херувим. Херувимы – это как два юноши, которые обращены лицам друг к другу. Мы дочитаем до конца. «Вэсэ крувэхат мэксэмэзэ». И сделай одного херува с одного края и другого херува с другого края. Мина который тасу, это крувим, ашнэйк сурат. И сделай из крышки херувимов на двух ее концах. Если мы помним историю с херувимами, то херувим первый раз появляется, когда необходимо охранять дорогу к дереву жизни. Там Всевышний поставил херувима. Одна из функций херувима – это пограничник, пограничный контроль. Вот он охраняет дорогу. Стой, кто идет, продаете документы, а иначе мой меч, твоя голова с плеч. Здесь тоже есть херувимы, которые будут определять границу, до которой доходит народ Израиля, подъема народа Израиля, в лице Моше в данном случае, или в лице священника, и на крыльях херувимов мы видим спускается Всевышний. Здесь граница, здесь место их встречи. Херувимы – это такие ангелы-пограничники, ангелы, охраняющие границу. Вою херувим, и будут эти херувимы, поршик нафаем лимана, распростирающими крылья сверху, сохахим бекнафаем алякапорет, и покрывающие крыльями своими эту крышку. Снова некоторые говорят, что крылья, размахами крыльев, херувимы и носят весь ковчег, машут крыльями, поднимают крышку, следом за этим поднимается и ковчег. Некоторые говорят, что херувимы покрывают крышку, ну как это можно понять, простираются так, что один с одной стороны, другой с другой стороны, крыльями своими прикрывают крышку, создавая что-то вроде трона, на который будет сходить Всевышний. Уфанеим ишелехав, алакапорет, и лицом они друг к другу на крышке вою пней херувим. Так будут расположены лица херувима. В Мидрашах есть случаи, когда были видения, когда эти юноши, эти херувимы смотрят друг на друга, когда народ в единстве, а в другом случае херувимы отворачиваются друг от друга, когда народ не в единстве, когда есть какой-то разрез среди народов, соответственно, и крылья уже не покрывают крышку, снова это видение. И, соответственно, весь ковчег, как конструкция, не работает. Вынатата – это капорет аларон милималя, и покроешь ты крышкой шкаф сверху, валарон титэн это идут, а жиротен лиха. А в шкаф положи свидетельство, который я тебе дал, вы надете лихашан. Я там буду встречаться с тобой, являться к тебе на назначенной встрече, или совещаться с тобой, или являться в назначенное время. Слово «нуад» означает советоваться, встречаться, являться на назначенной встрече. То есть это будет место встречи между собой, крылья херувимов. Это граница между божественным и земным освященным. «Вудибарти и хами алакапорет, и буду я говорить с тобой сверх крышки, вывечный херувим, между двух херувимов, ашер аларон айдут, которые на ковчеге завета, и коля ашер ацавеотха эльбне Исраэль». Там я тебе буду говорить, что я буду заповедовать народу Израиля. Давайте попробуем понять еще раз. Это вся эта конструкция, о которой идет речь, из дерева акации и золота. Два компонента у нее, у ковчега завета. Это дерево акации и золото. крышка из чистого золота, без дерева внутри, на крышке два херувима простирают крылья, на крыльях херувима является Всевышний народ Израиля. Все это погранзастава, место встречи земного и небесного. Лифт, который поднимает народ Израиля максимально близко ко Всевышнему, так что Всевышний может пребывать среди нас. И поэтому здесь есть необходимость в драгметаллах, в отличие, может быть, от жертвенника, где у жертвенника-то, собственно, встречи не происходит. Но в 23-м стихе мы читаем о столе, который отчасти является жертвенником. «Вазита шурхан ацей шитим» и сделал стол из дерева акации, «Амматай мархо вамар ахло» – два локтя его длина и локоть его ширина, 1.50 м. «Вама вахэцэ комато» – и 75 сантиметров, 1.5 локтя его высота. «Выцепита ота заав таор» – и покрой его чистым золотом, «Васиталё зэр заав савив» – и сделаешь ему золотую коронку, золотой ободок вокруг. Можно представить себе, вокруг скрещницы будет золотой ободок. «Васиталё мизгэрэт тэфакс вавив» – и сделаешь ему рамку толщиной в ладонь 8 сантиметров под столешницей, соединяя как бы ножки, проходит рамка толщиной 8 сантиметров. «Вазита зерзавнем изгерется вив». И вокруг этой рамки тоже есть золотая коронка. У всех сосудов есть золотая коронка. У всей, так сказать, храмовой мебели. «Вазита лео арбата баудзав» и сделаешь ему 4 золотых кольца. «Вонатата это табаат аль арба пиот ашер ле арба рыгляв». И дашь по кольцу на каждый из краев, из углов, которые у 4 его ножек. Здесь есть интересное слово «пеот» – край. Часто при описании еврея говорят «пейсы». Слово «пейсы» – это множественное число слова «пеа» – край. На современном иврите говорят «пеот», в ашкеназском произношении говорят «пейс» или «паэс», потому что буковку «тав» произносят как «ц», что-то между «т», «th» или «с». Вот отсюда слово «пейсы», «край». На пейсах его повесишь по колечку с каждой стороны, чтобы этот стол было удобно носить. Все храмовые сосуды предназначены для переноски, все сосуды скинии, простите, предназначены для переноски. «Люмат мизгерит тиен табаат» и в соответствии с рамочкой будут эти кольца «либатим лавадим лесет это шурхан». Будут они вместилищем для шестов, на которых будет носиться этот стол. Что это за стол и для чего он нужен? Стол для хлебов приношения, стол, который является тоже местом искупления за сынов Израиля, местом искупления, и искупляет он самые-самые плотские нужды человека, то, что связано как бы на уровне еды и питья, то, что связано с самыми простыми, самыми земными хотелками. И для него тоже изготавливаются шесты, «Васитай табадим, цей шитим», и сделаешь шесты из акации, выцепитал там зав, вынеса бэм это шурхан, и будешь носить на них стол. «Васита кротав, выкапутав», и сделаешь ему миски его, и прихватки его, выкишутав, и щипцы его, маникютав, и лопаточки его, а шарисах бэм зав, таур, таасэл там. Все его инструменты сделаешь из чистого золота. Снова, все сосуды служения, они чисто золотые. «Вонатата рашурхан лехем по ним, лифанав тамит». И будет лежать на этом столе хлеб лица, лехем по ним. Слово такое интересное, да? Хлеб лица, хлеб, который предназначен для того, чтобы предстоять перед Всевышним. Мы как бы выкладываем перед ним свой образ такого насущного нашего хлеба, повседневных наших нужд, и этот хлеб снова предстоит перед Всевышним, предстает перед Всевышним в повседневных наших нуждах. Слово «хлеб» – «лехем» – оно же означает и мясо, и плоть. Оно в таком виде сохранилось больше в арабском языке, но у пророка Цфании используется в этом значении «хлеб», он же и «плоть». То есть какое-то искупление за плотские проблемы, за плотскую сущность, можно сказать, народа Израиля. Если предположить, что вот он находится пред ковчегом, то это своего рода гардероб, где снимается плотская сущность народа Израиля. Есть еще один сосуд, о котором наша глава рассказывает. Этот сосуд – это менура, инструмент храмовый, который есть менура. «Веасита менурат заав таур» – «и сделаешь менору, светильник из чистого золота». Наверное, слово «менура» – это самое известное еврейское слово для тех, кто не говорит на иврите. Менура как образ на моем паспорте, на гербе государства Израиль, в очень многих местах, связанных с еврейской историей, мы видим менору. Мы видим, что много людей, которые хотят подать себя, представить себя как евреи, оформляют свои проповеди, свои выступления еврейским антуражем, и тогда вы увидите там обязательно менору, она как бы топ удостоверения еврейства, или как, по крайней мере, люди видят удостоверение еврейства. То есть это стало символом вообще еврейского служения и в хорошем смысле, и в смысле, так сказать, корочек, которые человек хочет себе сделать. Микшета асе аминура. Сделай из цельного куска эту минору, иркавы, кхане, и основание ее, и ствол ее, и стебли ее, и бутоны ее, и ковтуре, и упрахе, и цветы ее, мимена ее, из одного куска будут. Давайте попробуем еще раз посмотреть. Корень ее, и ствол ее, и стебли ее, и цветы ее, и бутоны ее. Все вылез от одного корня. Очень много здесь ботанических названий. Они практически все ботанические, все связаны с ботаникой. Минора символизирует дерево жизни. И снова для его описания используется много символов, связанных с деревом. Минора может символизировать и человека, можно сказать, человек с поднятыми к небу руками. Очень много разного всего говорится о символике миноры. И, наверное, каждый, кто слышал, слышал массу проповедей на эту тему, мы попробуем прочитать просто то, что написано, может быть, не уходя в излишний символизм. Итак, у нее есть шесть шканим яцим мецеда. Шесть стволов выходят от нее. Шлюшакней мецеда ихат. Три ствола в одну сторону. Шлюшакней мецеда ашени. И три ствола в другую сторону. То есть есть один центральный ствол. От него отходят три ствола в разные стороны. Ну, так, собственно, и рождается семисвечная. Из этого мы понимаем, что менура, она семисвечная. Шлоша гвиим мишукадим бекане эхад. На каждом, наверху каждого ствола есть три слова гавия, означает кубок или стаканчик или цветоложе в данном случае. Можно представить себе, что на кончике каждого ствола есть три стаканчика, как стаканчики мороженого вставлены в другое, три цветоложа, вставленные один в другой. Они называются словом «мешукадим». Корень здесь «шин кув далит» – «шакед». С одной стороны, это означает миндаль, дерево миндаля. И тогда можно сказать три стаканчика формы миндального орешка. С другой стороны, слово «мешукад» означает старательную, тщательную работу. Тогда можно сказать три стаканчика, три цветоложа филигранной работы на каждом из стволов. Ковтор в перах, бутон и цветок, шлуша гвеим мешукадим, и три цветоложа, бекана и хат на каждом стволе, и повторяется кавтор ва-перах, кен лешешет каним айцим минорога. И на каждом из них бутон и цветок, и так на каждом из стволов миноры. Итак, представим себе на конце каждой миноры как три цветоложа, затем бутон, затем цветок. Или на языке мороженого попытаемся представить это, чтобы было визуально понятно, как три стаканчика мороженого, в нем как бутон шарик мороженого и сверху как украшение цветочек. Почему необходимо три стаканчика, где мы видели три цветоложа? Очень много, конечно, говорится про число три. Есть такое высказывание в Талмуде: «Благословен Господь, который дал тройное описание, Тура, любимые пророки, тройному народу, народу, который состоит из Израиля, Леви и Коины, в третий день, мы знаем, что Тура в третий день, через третьего человека, через третьего в семье, то есть был Аарон, Мириам и Моше». И можно сказать, что эти три цветоложа символизируют три части еврейского народа: Леви, Коэн и Израиль, все они объединены вместе. Можно еще массу разных идей выложить по поводу числа 3, а можно и не делать это, потому что это за нас сделано, и действительно снова есть всякие десятки разных идей, десятки разных мыслей о том, что это за три гавия, три кубка. У Бинара Арбах Ведим и Шухадим, а на центральном стволе 4 кубка такой формы, Гавтурея и Кипрахея, как ее цветы и как ее бутоны. Есть центральный ствол, на котором есть на каждом из перекрестков, там, где отходят в две разные стороны ветви, там тоже есть такие вот кавтор ва-перах, бутон и цветок. Можно представить это как своего рода гнезда для подключения. Словно указывает на то, что менура подразумевает себя как дерево жизни, что есть какие-то места, куда можно привить ветви, есть какие-то места, какие-то разъемы, куда можно вставить еще и что-то присоединить. И дальше объясняется, кавтор тахацне кенимимена, и между двумя стволами бутон, и между двумя стволами бутон, и между двумя стволами бутон, лешешет кеним яцим мин ха-менора, для всех шести стволов, которые выходят из светильника. То есть на каждом перекрестке есть такое место, такой своеобразный разъем с возможностью подключения. Кавтуреем выкинутам имена ю, кулям и кшей хат за автор. И со всеми ее бутонами и со всеми ее стволами все это будет единым куском, сделанным из чистого золота. Васита эт нэротея шива, и сделаешь свечи ее, 7, то есть 7 чаш для светильников. В чашу наливается, естественно, масло. Раньше не было свечей, как мы сегодня зажигаем. То есть зажигались маслом, естественно, оливковым маслом. Поэтому были сосуды, плошки для масла. Вэлэ эт нэротея, и подними свет ее, вэйра аль эвер панея, и будет освещать то, что впереди нее. Можно сказать, можно понять это так, что менура будет освещать, собственно, место, в котором она находится, то есть будет освещать то, что перед ней непосредственно находится. А можно понять так, что три с каждой стороны будут освещать центральный светильник. То есть, если переводить на язык метафорический, то можно представить себе, что менура освещает, как человек освещает все вокруг. Можно представить, что менура поддерживает свет божественного у себя внутри, что служение свечения – это и хранить у себя свой божественный свет. И снова Тора говорит, 38 стих, «Умельхакея и шипцию, у Махатетея и лопаточки ее, завтор чистого золота. И как завтор я сэр, из куска чистого золота, таланта чистого золота сделаю, итколь килим аэле, со всеми ее сосудами. Раэ в асэбе тавнитэм, а шаратам аэ бэар. И сделай это все по тем чертежам, по тем видам, которые ты видел на горе. Вот такая вот у нас 40-я глава. Что значит ты видел на горе? Все устройства храма, все храмовые сосуды, как мы видим отсюда, Моше видел на горе. То есть мы говорим о том, что земное – это только отблеск небесного. У херувов нет пола, говорится. Ну, в общем-то, когда мы говорим ангелы, у ангелов тоже нет пола, но обычно по умолчанию их образуют мужские, мужчины. У Бога, собственно, тоже нет пола, но потому что пол свойственно человеческому телу, животным, пол свойственно биологическое, Бог не биологический объект. И ангелы, и херувы тоже не биологический объект, но, судя по всему, они рисовались в таком мальчиковом образе. Откуда столько золота было взять? Неужели только от египтян? Хороший вопрос. И хороший вопрос, где брали зерно для хлебов. Мы говорили о том, что народ Израиля стоит лагерем, двигается лагерем и стоит лагерем. И это 2 миллиона человек, это очень большой лагерь. Как большой лагерь, который двигается из Египта в сторону Израиля, хотя и не по центральным дорогам, но все-таки это достаточно большое место, чтобы туда заезжали купцы. И если нужно золото, то, конечно, оно туда будет принесено. И можно его скупить, выменять на что-то и так далее. Точно так же и зерно. Спрашивают, какое зерно, где брали для хлебов? Зерна обычно все-таки пшеничные. И, соответственно, скорее всего, это торговля. Есть мидраши, которые пытаются сказать так, что Яков, еще когда спускался в Египет, он пророчески видел все, что нужно, и все, что нужно, заранее повез и спрятал в пещере. Или что возле горы Синай был такой лес из дерева акации, который вот они как раз под это дело весь и вырубили. И все-таки это как бы мидраши-мидрашами, но простой смысл, ну, не было у них, не могли они найти там столько деревьев акации, потому что пустыня Синай уже тогда называлась пустыней, и акация там не росла. Скорее всего, все-таки торговля, миновое хозяйство, потому что большой лагерь идет, большой лагерь благословенный Всевышним, много интересного можно узнать. Разумеется, купцы туда заезжают. Евреи должны были иметь необходимое оборудование для изготовления хотя бы минорах с чашечками, яблок и ветви. Ведь это произведение искусства. Как долго изготавливался ковчег? Видимо, ковчег изготавливался где-то полгода по разным подсчетам. Так, что касается оборудования. Ну, для литья нужны формы. Есть группа ученых, которая занималась именно экспериментами. Как это можно повторить в условиях пустыни? Я, к сожалению, не запомнил подробности, но, в общем-то, достаточно сложно. Это действительно искуснейшая, сложнейшая работа. Но рабочая сила дешевая, хотя и неграмотная. Были опытные руководители, Бецалель, как мы знаем. И было Божье благословение на искусность, на профессионализм. Ну, вот, в общем, вместе справились. Действительно, вопрос хороший и относительно материалов, и относительно сложности технологической. Но все, в общем-то, преодолимо. Да, очень сложно, но преодолимо. Минора – дерево жизни, миндаля – это дерево, которое росло в раю. И мы не знаем, что там росло в раю, какое там было дерево. И есть только предположение, что было за дерево жизни, что было дерево добра и зла. Просто миндаль – это вот такой символ труда, символ упорства, символ обновления. В общем, очень символическое дерево. Почему в наше время минор делают простой и шашлик цветов? В наше время минору не делают, делают какие-то копии. В общем-то, не так уж и можно этим играться и изготовлять себе минору. Мы же не в храме. Когда минора изготавливается как храмовый сосуд, она и изготавливается по чертежам, которые положены. То, что вы сегодня купите, это сувенир, игрушка. И, в общем-то, она в качестве таковой и используется. Вы не увидите минору никогда практически в еврейском доме. Это все товар для туристов. Евреи ей не пользуются. Как, просто потому, что это, наверное, как бы незачем. Я не представляю себе, зачем бы мне минора понадобилась. Минора должна гореть постоянно в храме, ну, соответственно, ее зажигают в определенное время, но есть времена, указания, когда она должна гореть. Большую часть жизни эти народы провели в Египте. Они не переняли египетские религиозные взгляды. Почему они поверили Моше и добровольно отдали свои сбережения? Ну, они не так-то просто поверили Моше. Это был долгий процесс. И, видимо, Всевышний работал с их сердцем, как мы видим. И это был, ну, сложный процесс, пока они ему поверили. Что касается египетских традиций, я думаю, египтяне достаточно в секрете держали свои традиции, не особо им делились, да и евреи не особо и интересовались. Нельзя сказать, что евреи были ассимилированы в египетскую религиозную культуру. Скорее всего, в очень-очень малой степени. Если была торговля, и они могли все купить, замдателям всегда нужен ман и одежда, и обувь, которые не изнашивались. Потому что Всевышний, приняв народ в свой дом, обеспечивает ему питание и обмундирование. Это, так сказать, условия взаимосуществования. Не то, что иди и купи. Понятно, что у них был и скот же был, и все было. Но нужно, чтобы все это было обеспечено. Ведь человек, скажем, ведет свой скот для того, чтобы его продать. Скот – это бизнес, это инвестиция, инвестиция человека. И, соответственно, как бы он, человек хочет его сохранить. Цель – догнать скот до Святой Земли, а не съесть его по дороге. Поэтому и ман, и одежды, которые не изнашивались. Но, хотя я думаю, что и новые одежды тоже покупались. Кого обрадуют одежды, которые не изнашиваются, если нельзя купить новые одежды? Словом, об этом тоже есть очень много мидрашей. Дело в том, что комментарии часто пишут мужчины, и мысли-то не по-мужски. Вот как сказать. Представьте себе женщину, которая 40 лет ходит в платье, она его не пополняет, не поправляется, не худеет, она и в пору. И вот она 40 лет ходит в одном и том же платье. Грустно, женщина любит новые одежды. Всевышний любит одевать, дарить одежду. Одежда не изнашивается, значит, не рождается нужда ее штопать, латать и так далее. Но, скорее всего, одежду менять можно было, и, скорее всего, ее меняли. Почему Всевышний выбрал именно дерево акации? Трудно сказать. Я думаю, что само слово означает путь размышления, систему мыслей, мировоззрения, если так взять слово акация. То есть думалка, мыслящее дерево. Хотя, конечно, это просто образ. Да? Ну, возможно так. Конечно, опять-таки, есть мидраши, которые судят свойства акации в ту или другую сторону. Есть много всяких мнений, но, скорее всего, вот мне кажется, что шекин здесь, в данном случае, это означает путь мышления, мировоззрение, образ мысли определенный. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, ковчег. Сейчас утверждение, есть ли предание, что он снова будет обретен? Есть предание, что придет Моше и укажет на ковчег Завета, а с другой стороны, есть ли пророка упоминание о том, что про ковчег больше никто не вспомнит. То есть и смене и в ту, и в другую сторону, как это все бывает, когда одного ответа нет. Я думаю, что ковчег уже не будет найден, мне кажется, что в нем не будет надобности. Но снова есть другие мнения, конечно. Как Моисей донес до мастеров сюжет под названием «Ковчег»? Он нарисовал или так объяснил, что на словах, чтобы все поняли. Мы говорили, будем говорить еще о Бецалеле, который поселил, по-моему, в русской Библии, человек, обладающий уникальными способностями мастера-искусника. Видимо, он смог это получить, потому что описание в Торе очень скудное, по ним что-то сделать точно сложно. Искусство чертежа, начертательные какие-то системы, да, искусство Кульмана и Ватмана, оно еще не было известно. И для того, чтобы начертить чертеж, тоже нужно уметь его чертить в разных проекциях. Это тоже долго учат, кропотливая, сложная работа. Мне кажется, что это действие духа, которое направляло мастеров, и мы можем говорить о чуде. Можно ли говорить, что Всевышний избавлял народ от эгоизма через приношение даров? Я не думаю, что стоит вообще употреблять терминологию Лайтмана, схожих с ним. Здесь как раз именно проявление личных качеств человека как качество дающего, именно личность человека проявлялась в том, что он дарит. То есть это, я бы сказал, что не избавление эгоизма, а использование личных особенностей человека на пользу общества. И снова я бы не хотел апеллировать здесь, спорить здесь с терминологией Лайтмана, кто бы не говорил еще об эгоизме. Сейчас известно, где именно был построен ковчег, это написано в Торе. И по каким местам он передвигался, это тоже, в общем-то, описано в Торе. Если было божественное обеспечение и торговля, зачем работали? Ну, допустим, нужно содержать свой скот. То есть, как тут быть? Нужно за ним ухаживать. С самого начала, представьте себе, в самом-самом-самом начале человеческой истории. Адам помещается в сад, чтобы там работать. У Адама есть работа, даже в раю. В саду, который насажен Всевышний. Конечно же, и в пустыне есть работа. Не только собрать утром ману. А что делать? Ну, представьте себе, что делает человек, если он утром, 54 утра вышел, собрал ману, у него есть еда до вечера. Дальше он ничего делать не должен. У него все есть. Что такому человеку делать? Телевизора у него нету, в библиотеку он не записан, театр не гастролирует. Что ему делать? И, естественно, уход за... Кто-то был перепелок, кто-то, наверное, ухаживал за скотом. Воду надо было носить, посуду надо было мыть, себя надо было мыть. Ну, я уже не говорю о том, что причесываться нужно как-то, ухаживать за собой, постель заправлять, белье стирать и так далее. Работы-то полно, особенно если у вас еще и дети есть. Вот. То есть делов-то хватает. Это не то, что на все есть скатерть самобранка, и игрушка самобранка, манеж самобранка, и памперс самобранка. Нет, работы хватало человеку. Вообще человеку и в быту-то работы хватает. Ну вот. Вроде бы на вопросы ответили. Что ж, завтра продолжаем. Будем учить с Божьей помощью 26 главу. А, нет, что-то я говорю. Я, как всегда, говорю на автопилоте. У нас пятница и суббота выходные. В воскресенье в то же время мы встречаемся, да? В воскресенье мы встречаемся в то же время. А пока, некоторое время назад... Мы с друзьями, может, кто-то знает, кто сидит за мной в Фейсбуке, знает, делали такие совместные вечера, которые были обсуждением, чтением, размышлением над литературой не библейской. В частности, мы читали всем известную и многими любимую книгу о малыше и Иисусе. Это фильм, книга, фильм, в общем, такое довольно известное произведение. И мы смотрели на него, как бы хасиды читали книгу о малыше и Карсоне. Если кто-то... Она в свое время выкладывалась у меня на Фейсбуке, эти беседы. Они не претендуют ни на что. Собственно, просто разговор, который, может быть, кому-то будет интересен и полезен. Я надеюсь, если он кому-то будет интересен и полезен, то завтра, надеюсь, они появятся у меня на канале. Их снова никакой обязанности слушать. Кому интересно, кому это на сердце лежит, вместе с нами принять участие в таком хулиганском проекте, ну, можно вместе похулиганить. Кому не хулиганить, ну, что ж, можно благочестиво пройти мимо. Вот. На этом можно пожелать всем доброй субботы и с Божьей помощью увидимся в воскресенье. Будем продолжать читать книгу «Исход» или «Шмот», 26 главу. Всем шаббат шалом и обильных благословений.